вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Страсти накаляются. Кандидаты в президенты Украины провели жесткие дебаты по телефону.
А Путин ищет деньги для Крыма.
Ну, а тем временем клещи нападают на крымчан.
На полуострове, напомню, вот все, что про клещи вы хотите услышать и узнать в Крыму, можете услышать это на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров также смотрите на Фейсбуке и на Ютубе. Там у нас канал и страница «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и у вас есть шанс, конечно же, попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8-810-06-926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Но начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и громких заявлений.
Новость дня.
Президентская гонка в Украине. Между кандидатами в президенты произошла словесная перепалка. Произошло это в эфире телеканала 1+1. Президент Петр Порошенко появился в прямом эфире программы «Право на Владу» и пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля в 14:00 на стадион Олимпийский в Киеве. Шоумен был на связи со студией по телефону. Он перебивал действующего президента и в конце концов бросил трубку.
Вас на стадіон, який ви визначили, 14 числа о 14 годині запросили на дебати. Зустріч у вас, наскільки я розумію, у вас буде час повернутися до Києва. Вас чекають мільйони. Ну, слухайте, у вас погано. Ні, я не закінчив. Тому майте терпець послухати мене.
Не буде ставити позицію.
Майте терпець послухати мене.
А зараз закінчив я. 19 числа на НСК Олімпійський.
Коли ми говоримо про нерозхитування країни, я чітко наголошую. Вже тиждень пана Зеленського 14 числа на республіканський стадіон запрошують на дебати.
Вы знаете, Александр, я вчера, честное слово, впервые смотрела эту программу, да еще и в прямом эфире, и я даже не знала, что мне подготовили такой сюрприз, я просто не могла оторваться от этого зрелища.
Интересные выводы. Да, но...
Тем не менее, уже сегодня, пребывая в Берлине, Петр Порошенко заявил, поведение его соперника должны оценить зрители.
От ви дійсно вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений в тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх і зробили, і дали відповідну оцінку.
И гендиректор группы 1+1 медиа Александр Ткаченко заявил, что собирается подавать в суд на действующего президента. А ведь Петр Порошенко не имел права, цитирую, врываться в эфир без приглашения. Появление главы Украины в эфире программы «Право на власть» было неожиданным. Никто не знал о визите президента.
Я, кстати, так и не поняла, за что можно на Порошенко подать в суд. Ну, то есть, окей, вы его не пригласили, он пришел. Это разве плохо?
Ну да, насколько я понял логику, он считает, господин Ткаченко, видимо, что таким образом, ну, наверное, оказывается какое-то давление там на независимые медиа, что его не приглашали, а он пришел.
Сам же Владимир Зеленский пока ничего не комментировал. Сегодня он в Париже, где встретился уже вот с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Иван Баканов.
Ну, а тем временем еще один кандидат в президенты, правда, уже экс-теперь, да, кандидат, Юлия Тимошенко, обратилась к двум кандидатам в президенты. Лидер партии «Батьковщина» записала видеообращение к Петру Порошенко и к Владимиру Зеленскому после вот этого эфира, Елена, который вы посмотрели на телеканале 1+1. Юлия Тимошенко призвала действующего президента держать президентскую планку, а шоумену посоветовала не устраивать бои вокруг должности президента.
Я зараз хочу звернутися до Петра Олексійовича. Я знаю, що частина людей в Україні вірить в те, що ви зробили частину добрих справ для нашої держави. Я просто раджу вам не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку. А також я хочу звернутися і до Володимира Зеленського. Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої. І не треба, борючися за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусу.
Юлия Тимошенко призвала обоих кандидатов в президенты помнить об определенных моральных маркерах, за которые нельзя заступать.
Прямой эфир.
А в России хотят ареста экс-министра обороны Украины.
Еще одного кандидата, бывшего президента
Украины. Следственный комитет России просит суд заочно арестовать Анатолия Гриценко. Кремль обвиняет его в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. Об этом сообщает российское издание ТАСС. Анатолий Гриценко объявлен в международный розыск. Напомню, он возглавлял Министерство обороны Украины с 2005 по 2007 год. В этом году Гриценко участвовал в президентской гонке, и в первом туре за него проголосовало чуть менее 7% граждан Украины.
А вот Украина ищет капитана керченского судна «Норд». Оболонский райсуд Киева объявил в розыск Владимира Горбенко. Такое решение служители Фемиды приняли после того, как моряк снова не явился на судебное заседание. Представитель прокуратуры Автономной Республики Крым попросил суд приостановить дело и объявить в розыск капитана «Норда». Прокурор объяснил это тем, что Горбенко не смогли доставить на судебное заседание путем принудительного привода, ибо тот находится в аннексированном Крыму. Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил против ходатайства обвинения. Он заявил, что точных данных о местонахождении Горбенко у прокуратуры и суда нет.
Напомню, в начале марта этого года судья Оболонского районного суда Киева Сергей Родионов постановил доставить капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко на следующее судебное заседание путем принудительного привода. А в феврале 2019 года стало известно, что моряк пересек административную границу с Крымом и оказался в Керчи. И в этой истории интересно, ну и он давал, вообще он давал большое интервью российским телеканалам.
Да, и российским телеканалам.
И рассказывал о том, что на самом деле, ну он рассказывал как-то очень интересно, что он якобы там тайным каким-то образом поехал из Мелитополя, он находился в Мелитополе, если мне не изменяет память, да, и поехал он потом в Каланчак или в Чаплынку, и там уже пересекал границу, якобы по российскому паспорту, причем пересечь вот эту административную границу между Херсонской областью и оккупированным Крымом невозможно по российскому паспорту без наличия соответствующего специального разрешения. И год назад, еще напомню предысторию вообще этого корабля, судна «Норд», год назад Государственная пограничная служба Украины в акватории Азовского моря задержала рыболовецкое судно из аннексированного Крыма, которое шло под флагом России. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом Керченского порта. Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. Ему были запрещены визиты в аннексированный Крым. И, насколько мне известно, также само судно «Норд» было выставлено на торги, как конфискованное судно. И на данный момент уже было три таких вот аукциона, на которых планировалось продать это судно «Норд». Сумма первоначальная была около 1,5 миллиона гривен. На самом деле не очень большие деньги за рыболовецкое судно, пусть тоже небольшое, но тем не менее так и не продали вопреки трем аукционам. Ну а мы продолжаем следить за развитием этих и других событий.
Прямой эфир.
Крымский ущерб от Украины будут считать в долларах. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы под руководством первого заместителя спикера крымского парламента Ефима Фикса. По его словам, цель рабочей группы – подготовить аналитический документ с выводами. Фикс подчеркнул, ущерб будет оцениваться за период с конца 1991 года по март 2014. Во внимание возьмут все проблемы, с которыми столкнулся Крым после аннексии России, водная, энергетическая и продовольственная блокады. А вот считать ущерб будут в долларах по курсу на момент работы комиссии.
Господин Фикс объяснил это так, что дело в ну, по его мнению, доллары в таких случаях вот заведено как-то использовать.
Хотя, более надежная валюта, да?
Да, более, ну, наверное. Это тот самый Ефимий Фикс, который был руководителем партийной организации, парторгом 32-го армейского корпуса еще во времена Советского Союза. Это тот самый Ефимий Фикс, который был кандидатом в президенты Крыма в 1994 году. Это тот самый Ефимий Фикс, который стал депутатом Верховной Рады Украины по партийному списку СДПУО. Это тот самый Ефимий Фикс, который вот с 2014 года является теперь уже, ну, не с 2014, чуть-чуть позже, но он продолжает оставаться депутатом крымского, теперь уже подконтрольного России парламента, и стал заместителем спикера крымского парламента.
Но давайте напомним, с чего вообще началась эта история с ущербом. 15 марта, вот в преддверии годовщины аннексии Крыма, спикер Госдумы России Вячеслав Володин, который как раз в Крым приехал, предложил обязать Украину компенсировать полуострову экономические потери от нахождения в ее составе. И тогда, и чуть-чуть позже, депутат Госдумы Андрей Козенко уже даже успел оценить ущерб, нанесенный Крыму во время пребывания под юрисдикцией Украины в 1,5 триллиона рублей.
А вот Фиксу не понравились рубли. Да, он не хочет ни в рублях, ни в гривнах, он хочет в долларах. Не знаю, может быть, потом потребует в серебряниках. Продолжаем программу.
Новости.
Новая задача от Путина – найти деньги для Крыма.
Так Фикс нашел же уже вроде вместе с Володиным.
Нет, они считают, а нужно найти деньги. Сейчас посмотрим, в рублях или в долларах. Значит, президент России Владимир Путин поручил российскому правительству поискать средства для продления федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Об этом сообщил сайт Кремля. Ранее заместитель министра экономического развития Сергей Назаров сообщил, что для продления срока действия ФЦП нужно найти для Севастополя 70 миллиардов рублей, для Крыма 130 миллиардов. В Крыму, в Российскую федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя дополнительно могут включить проекты строительства дороги на южном берегу Крыма и юго-восточного объезда Симферополя.
Понятно. Это, наверное, как раз речь идет о тех деньгах, о тех чуть более 100 миллиардов рублей, о которых недавно заявил господин Аксенов, что ему не хватает этой суммы денег для полного счастья, ну, по крайней мере, для того, чтобы отремонтировать и расширить дорогу между Симферополем и Севастополем, но не ту дорогу прямую, да, вот трассу Таврида, а которая ведет через Ялту.
Но давайте напомним, что, ну, для того, чтобы быть честными, ФЦП ведь уже продляли. То есть сначала программа была до 2020 года, потом ее продлили до 2022, это же было, по-моему, в конце прошлого года, и сейчас уже решили, что нужно до 25 года. Но мы, кстати, на этой неделе делали программу дневную по этому поводу, и вот нам как бы объяснили, что якобы продлевают, потому что очень много объектов, очень много появляется каких-то потребностей у жителей Крыма, которые нужно реализовывать, нужно включать новые объекты, и пока не успевают.
И много очень аппетитов у крымских чиновников. А да, в этом году Крым уже получил около 92 миллиардов рублей на реализацию объектов ФЦП, еще около 19 миллиардов получил Севастополь. И в стадии реализации сейчас находится 439 объектов. Но вот что интересно, по 121 объекту строители не приступили к реализации, а часть из них находится в стадии заключения контрактов.
Прямой эфир.
Сняли запрет на въезд в Украину, а он поехал в Крым. Российский актер Федор Добронравов, которому окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, выступил с гастролями на аннексированном полуострове. В частности, 8 апреля в Керчи показали спектакль «Ловушка для мужа» с участием Добронравова. Через два дня, 10 апреля, актер играл в этом спектакле уже в музыкальном театре Крыма в Севастополе. И напомним, что в конце марта окружной админ суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». И по этому же иску компания «1+1» и «Киноквартал» суд отменил запрет тогда же на въезд в Украину вот Федору Добронравову.
Интересно, будет ли теперь новый запрет, да, после того, как он приехал в Керчь снова?
Ну, тут стоит обратить внимание на то, кто подавал иск, да, это компания «Киноквартал», это компания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Посмотрим, как сложится ситуация после 21-го апреля.
Но, тем не менее, это он еще, ну, то есть, если даже это компания этого кандидата, да, то он всего лишь кандидат. А, хорошо, к другим темам. Кадровые ротации в аннексированном Крыму. Прокуратура Симферопольского района добилась через суд увольнения главы села Гвардейское Игоря Чичкина. Во время проверки было установлено, что сельский чиновник не предоставил достоверную информацию о доходах своих и жены. В частности, не сообщил о наличии собственности двух тяжелых помещений и земельного участка. После проверки прокурор Симферопольского района обратился в суд с иском о досрочном сложении полномочий с главы администрации села Гвардейского. И Симферопольский районный суд подконтрольной России принял положительное решение. После его вступления в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение. Но вот на этом такая небольшая картина дня. Думаю, будет более понятно тех событий, главных событий, которые произошли сегодня. Через несколько секунд мы продолжим нашу программу «Крымский вечер», и сегодня будем говорить о том, как был представлен Крым на международном форуме безопасности, который проходил в Киеве 11-12 апреля, на котором присутствовали не только украинские политики, но также и европейские политики. Вот если это, не знаю, там, как это правильно сказать, все-таки неутомляемость, да, как бы усталость, наверное, да, вот есть ли какая-то усталость от темы Украины, от темы аннексированного Крыма, оккупированного Донбасса, узнаем в нашей сегодняшней программе, оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Приветствую всех. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. О чем будем далее говорить? 11-12 апреля в Киеве проходит 12-й форум безопасности. На этом форуме было сделано немало громких заявлений. Например, Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, сказал, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе. Первым плацдармом станет Украина. Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут стараться взять, это наша страна, сказал секретарь СНБО на Киевском форуме безопасности. Насколько вообще представительный этот форум, насколько те слова, которые были на нем сказаны, они могут повлиять на решения европейских политиков, тех политиков, простите за тавтологию, которые принимают решения в своих странах. Этот вопрос я адресую народному депутату Украины Ане Гопко. Анна, здравствуйте.
Да, доброго вечера.
На ваш взгляд, насколько вот те слова, которые были сказаны на этом форуме, Киевском международном форуме безопасности, они действительно могут повлиять на решения, принимаемые в странах Европейского Союза?
Ну, ви повинні зрозуміти, що на таких форумах, як правило, висловлюють позиції, показують конкретні кроки, які держава наміри озвучують. Але якщо ми навіть порівняємо Мюнхенський безпековий форум, то і навіть там ті заяви, які відбувають, роблять політики там топ-рівня, як канцлер Меркель, як віце-президент США Майк Пенс і багато інших, то потім вони не відразу транслюються в конкретні рішення. Тому, очевидно, важливо, що Україна в міжнародній політиці і в секторі безпеки, оборони через такий форум запрошує наших партнерів для того, щоб чітко розставити пріоритети у своїх зовнішньополітичних цілях. Вкотре нагадати світові про важливість продовження, а то й посилення санкцій. І надати конкретні аргументи, чому західна цивілізація повинна підтримувати Україну в протидії російської агресії і які нові методи, наприклад, використовує Російська Федерація у виборчий процес в Криму і так далі.
От, кстати, да, на этом же форумі президент України, виступає, сказав, що, несмотря на всі наші усилия, нам не удалось избежать російського влияния на українські вибори. І ще він добавив, віртуальний кандидат обращається ко всім чем с экраном телевизора и смартфона, и некоторые, убаюканные в своей зоне комфорта, забыли, что у нас война. В параллельной реальности люди забыли это и чувствуют себя как в сериале. На ваш взгляд, вот можно ли говорить в таких, про эту ситуацию можно ли говорить как о российском вмешательстве? Или под российским вмешательством имеется в виду другие ситуации, которые были на этих выборах?
Я думаю, що під час президентських виборів, а далі будуть парламентські вибори, у Росії достатньо інструментів впливати на українські вибори. Від фінансування проросійських сил або організації візитів, які ми бачили, Медведчук і Бойко, які зустрічалися в Москві з Медведєвим до першого туру, підтримки проросійських медіа, їх фінансування, різних телеканалів, які сіють серед людей ідеї, які не відповідають, зокрема, закріпленому курсу уже в Конституції щодо набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, а конкретно, наприклад, ідея позаблоковості. Що маючи би позаблоковий статус, нам було би простіше з Росією вирішити чи закрити війну на Донбасі. Хоча хочу нагадати, що саме Росія напала на Україну тоді, коли у нас був позаблоковий статус. Тому очевидно, що Росія буде працювати з суспільною думкою, от буде формувати таку лояльність, зокрема, до населення, до питань протидії агресору і багато інших питань.
Анна, і ще один вопрос. Дело в тому, що вот російська делегація, сьогодні було зроблено заявлення председателя Совета Федерации Валентина Матвієнка о том, що російська делегація не готова возвращаться к роботі в парламентской ассамблеї Совета Європи, поки у організації сохраняється возможность дискримінації національних делегацій. Ну, це слова председателя Совета Федерации Валентина Матвієнка. На ваш взгляд, от возвращения или невозвращения России в парламентскую ассамблею Совета Европы что-либо реальное зависит в отношении Украины или нет?
Ну, насправді, залежить, на яких умовах повернення Російської Федерації. Якщо це абсолютне витирання, витерти всі принципи, цінності, парі, і забути про те, що Росія має певні конкретні зобов'язання а виконувати резолюції, то, очевидно, таке повернення Росії без виконання жодних зобов'язань, воно матиме негативні наслідки взагалі для таких інституцій, як Парламентська асамблея Ради Європи, як Рада Європи сама. Ну і далі вплине такий гібридний метод впливу, розмивання цінностей для того, щоб нав'язувати свій порядок денний.
Спасибо вам. Анна Гавко, народный депутат Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы далее продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим о 12-м форуме безопасности, Киевском форуме безопасности, который проходил в столице Украины 11 и 12 апреля. Ну и, наверное, еще в продолжение этой темы сегодняшнем же заявлении не на этом форуме, а председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила, что со стороны руководства Совета Европы, здравомыслящих политиков и депутатов идут позитивные сигналы, но, по ее словам, все понимают, что, цитирую, ПАСЕ превышает свои полномочия, регламент ПАСЕ не соответствует уставу Совета Европы. И так далее. Ну, значит, понимаем, еще процитирую Матвиенко, понимаем намерение пригласить национальную делегацию России в парламентскую ассамблею Совета Европы, поскольку предстоит очень важный этап, выборы нового генерального секретаря Совета Европы. Конечно, если это состоится без России, это будет еще одним подтверждением углубляющегося кризиса. Будем ждать, что мы будем услышаны и будут приняты решения, которые необходимы для возвращения России в ПАСЕ. Также стоит напомнить, что 10 апреля депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве отправить делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы и заплатить взносы в бюджет организации. Ну и мы продолжаем нашу программу. Я хочу, чтобы мы послушали сейчас слова, сказанные на этом 12-м форуме безопасности, Киевском форуме безопасности, слова премьер-министра, экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Окремо хочу зазначити, що ми не можемо розділяти питання повернення Донецьку, Луганську і Автономної Республіки Крим. Це не більше, ніж дипломатична гра. Для нас, як для українців, це рівнозначні питання. Це наша держава, це наша територія. Тому на порядку денному будь-якого мирного процесу по врегулюванню відновлення територіальної цілісності стоїть три питання. Росія і Путін. Поверніть Донецьк, поверніть Луганськ, поверніть Крим і заберіть свої війська з нашої української території.
Это слова, которые сказал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на 12-м форуме безопасности в Киеве. То есть Крым продолжает оставаться в центре внимания, и не только украинских политиков. Но насколько вот те люди, которые принимали участие в этом форуме, а напомню, что это и действующий президент Украины, и премьер-министр Украины, и министры, и политики украинские, и политики европейские, там были и депутаты Европарламента, и депутаты других стран, ну, имеется в виду национальных парламентов. Вот насколько такое участие, весь этот форум, он действительно помогает принимать решения уже на уровне правительств тех или иных государств? Этот вопрос я адресую Николаю Давидюку, украинскому политологу, директору аналитического центра «Политика». Приветствую вас, Николай.
Доброго дня.
Ну, на ваш взгляд, вот может ли действительно такие вот такие форумы, они влиять, оказывать влияние на реальную политику?
Ну, звичайно, що може, тому що, наприклад, з української сторони виступав і президент, і прем'єр-міністр, та, і лідери опозиції, і кандидати в президенти, от, які зрозуміли, що будуть лідерами фракції, частина з них, так? Ну, а точно так же і з європейської сторони, і з Сполучених Штатів, тобто виступали або, скажімо, впливові політики, або відставні політики, але це якраз ті, хто формує атмосферу прийняття рішень. Або напряму приймаються рішення. Тому я думаю, що якраз таки важливо те, що згадується і тема Криму, і тема окупованих територій Донецька і Луганська. От вони фіксують і в пресі, і в політичних, скажімо так, політичній свідомості розуміння того, що Україна не відмовляється від своїх територій. І ті речі, які дуже часто нав'язуються в таких латентних проросійських ЗМІ, що, мовляв, давайте розділяти і віддавати, і забувати. От воно якраз таки знаходило супротив і зрозуміло, що цей меседж звучить гучніше.
На ваш взгляд, вот то, что там прозвучало на этом форуме, будет ли оно услышано и какие за этим могут последовать действия? Вот, например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов говорит о том, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, и о том, что Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут стараться взять, это наша страна, сказал секретарь СНБО Александр Турчинов. Вот насколько эти слова были услышаны, на ваш взгляд?
Ну, Турчинов, насправді, дуже багато деталей розповідав, тобто, яка армія з якої сторони буде заходити, яка в них там технічні можливості, ну, от, які в них сценарії, там деякі, мені навіть здалося, що деякі фрази, які були, це, певно, навіть розвіддані, ну, от, які точно аргументовані нашими спеціальними органами. Ну, от, я думаю, що це не безпідставні речі. Тому що дуже наївно було б відноситись до загрози Росії, наприклад, в 2008 році перед Грузією. Або, наприклад, в 2013 перед Україною. Ну, це ситуація, яку створила Росія, напавши на нашу на державу, нашого пострадянського простору. От, я думаю, що все-таки до цього треба серйозно відносити, більш ніж серйозно, тому що зараз, наприклад, виходить велика кількість аналітичних матеріалів, як, наприклад, Росія бере втручання в більше, ніж в 20 країнах в їхні виборчі процеси. Да? От, але ж за цим стоїть після втручання вибори, після створення негативного медіашуму, після цього йде агресивна атака. От, і ми це бачимо по Придністров'ю, ми це бачимо по Грузії, по Україні. Ми бачимо, які проблеми сьогодні над Естонією. Тобто країни Прибалтії, вони сьогодні практично під загрозою. Ну, от, і я не думаю, що себе там дуже впевнено Польща почуває, багато інших. Тому все-таки потрібно, мені здається, і це було сказано прем'єр-міністром, от, про те, що Україна сьогодні якраз таки той форпост, і на якому сьогодні стоїть захист Європи, і сюди треба інвестувати і в економіку, і в армію, ну, от, в інформаційну безпеку, і в політичну безпеку. Тому що якраз таки ми сьогодні захищаємо Європу від цього агресивного ведмедя, який вже не один раз продемонстрував, що він дуже кровожадний.
Николай, я напомню нашим радіослушателям, що ми говоримо з Николаем Давидюком, українським політологом, директором аналітичного центру «Політика». А також на цьому форумі Київського там форуме безопасности выступал и Эльмар Брок. Это депутат Европейского парламента от Германии. И, в частности, он говорил, что есть такое, как бы, достаточно часто в Украине критикуют Германию и говорят, что Германия недостаточно поддерживает Украину, но он напомнил, что, допустим, в отличие, он сравнил, так скажем, поддержку Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, по его словам, поддержка Европейского Союза для Украины, она гораздо более, если не ощутима, то, по крайней мере, в денежном выражении она больше, и есть возможности присутствия украинских товаров на европейском рынке и так далее, и так далее. На ваш взгляд, вот действительно ли вот такая поддержка, она более существенна на сегодняшний день для Украины, нежели поддержка Соединенных Штатов Америки?
Чи думаю, з української сторони взагалі некоректно порівнювати якість підтримки, розмір підтримки. Скажімо так, вони між собою можуть порівнювати, хто скільки допоміг. А Україна готова приймати будь-яку допомогу. І в тій критичній ситуації, в якій ми знаходимося, будь-яка допомога є, скажімо так, предметом вдячності з нашої сторони. Я думаю, що тут важливо, що цю підтримку вміти приймати, користуватися нею. Що дуже важливо, задавати тон цієї підтримки. Як один з елементів підтримки, це санкції. Задавати тон антиросійським санкціям. Угу. Що дуже, дуже часто ми не є лідерами проти санкцій в Росії. А наші компанії часто співпрацюють, і наші політики можуть мати бізнеси. Це велика проблема. А потім ми дуже сильно ображаємося, коли, наприклад, схожі речі починають робити німці. Тому тут треба брати ініціативу на себе і задавати тон. Я думаю, что это надзвичайно важливый аспект.
Сегодня президент Украины Петр Порошенко встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. И в частности, судя по тем предварительным сообщениям, которые пришли о том, что обсуждалось на этой встрече, президент Украины Петр Порошенко предложил Германии активнее участвовать в создании своеобразного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, вместо того, чтобы достраивать Северный поток 2, по которому планируется поставка газа из России в ту же самую Германию, и дальше по другим европейским странам. На ваш взгляд, не запоздало ли вот это предложение украинского президента?
Президенту потрібно це було зробити мінімум 3 роки тому. Тобто зараз це більше схоже на такі розмови передвиборчий період, це намагання і бажання залишитися, намагання і бажання сподобатись внутрішній публіці, бути процитованим. Насправді пропозиція європейським компаніям, які ведуть перемовини і вже співпрацюють з Росією, повинна була бути зроблена ще буквально там на початку його президентства, одразу після заключення мінських домовленостей.
Будет ли сейчас это восприниматься Германией как... Почему мы говорим об этом? Потому что, наверное, это неоднократно уже заявлялось о том, что Россия использует газ в том числе как оружие, да, не просто как товар. Вот на ваш взгляд, вот сейчас будет ли Германия всерьез рассматривать такое предложение?
Питання, чи буде Порошенко почути, враховуючи, що в нього до другого туру залишився тиждень, раз. Другий, шанси його виграти, скажімо так, сьогодні зараз соціології не такі великі. Шанси вони є, але, скажімо так, вони дещо менші, ніж його конкурента. Тому не факт, що він буде почути. Якщо він це готовий буде повторити, якщо, наприклад, переможе, тоді, скажімо, це ідея має право на життя, але на превеликий жаль, в Києві про цю ідею говорили дуже на такому маргінальному рівні, а конкретної пропозиції німецькому бізнесу не було. Ми навчилися контактувати на рівні політичному і дипломатичному, як країна, але ми за рахунок монополії, які належать олігархам, які дуже часто представляють нас, ми не навчилися комунікувати з бізнесом. Цього не вистачає Україні. Коли за столом переговорив бізнесменів і політиків, наприклад, в Європі, де нас нема, там жодна велика компанія нас не захищає. А все чому? Особливо на енергетичному ринку. Тому що наші енергетичні ресурси всі належать або політикам, або олігархам. А вони точно не зацікавлені в таких міжнародних співпрацях з корпораціями. Тому якраз таки ми такі дуже містечкові, маргінальні, нас обкрадають свої громадяни, замість того, щоб ми могли співпрацювати на глобальному рівні, бути цікавим великим міжнародним компаніям, бути цікавим великим корпораціям, які б хотіли сюди заходити. Причому вони ж теж робили меседжі нам, що попри війну вони готові заходити. Поборіть корупцію, дайте суд, і ми готові тут працювати. Дайте дозволи, а не роздавайте дозволи з-під поли своїм компаніям, Да, коли починають на рішеннях облрад визначати, там, хто з друзів олігархів може отримувати качати газ, а хто не може.
Угу.
От, якраз таки оця містечковість і корумпованість, вона призвела до того, що дуже часто ми не рукопожатні. Але насправді це можна міняти. Питання в тому, чи тренд є на зміну? Ні, тренду на зміну немає. І один, і другий кандидат є фанатами старої олігархічної системи. На превеликий жаль. Але дуже хотілося, щоб німецький бізнес нас чув, заходив сюди і працював. Більш того, щоб ще й отримував прибуток і заводив інших своїх партнерів.
Николай, ще один вопрос. Также вот на этом форуме безопасности был депутат Бундестага Нильс Шмидт. И вот наши коллеги из Радио НВ пообщались с Нильсом Шмидтом. Он спикер по вопросам внешней политики социал-демократической партии Германии. О том, что вот в частности, что будет делать Германия и ЕС после президентских выборов с Украиной. И я процитирую всего лишь одну такую мысль. Он сказал, что в первую очередь я хочу подчеркнуть, что членство Украины в НАТО еще слишком далеко. Альянс не принимает в свои ряды страны, не имеющие полного контроля над своими территориями. Так что сначала Украине нужно решить конфликт с Россией на Донбассе и в Крыму. И дальше. Несмотря на это, идея проведения референдума относительно вступления в НАТО или ЕС не так уж далека от реализации. На ваш взгляд, вот это такая позиция просто отдельного депутата или это такая консолидированная позиция в Германии?
Не майся, не швидше, це статутні речі НАТО. От, в яких є такі перемовини, хоча насправді історія має певні виключення. Зрозуміло, дуже тонкі, але тим не менше виключення теж можна шукати. Я б сказав, що в силу гібридності сьогоднішньої політичної, геополітичної ситуації в світі, Україна може претендувати. І я думаю, що Україна не відмовляється від своїх територій, але якраз таки знаходити виключення з правил – це наше завдання і це якраз таки наша можливість. Але тут не тільки від геополітичного рішення залежить. Тут все залежить від реального військово-технічного стану на місцях, від прозорості бюджетів, від прозорості витрачання коштів, від прозорої структури нашого Укроборонпрому, тому що там ним заправляли не 22-річні хлопчики на БМВ, а щоб це дійсно була світова корпорація з міжнародною наглядовою радою, яка прозоро витрачала бюджети, працювала на нормальних цивілізованих ринках і заробляла гроші. І щоб в центрі цієї корпорації стояв звичайний інженер, да, там з Житомира чи з Харкова з нормальною європейською зарплатою. На превеликий жаль, з європейською зарплатою мультимільйонера сьогодні у нас ці хлопчики прихвостні, замість того, щоб дійсно люди, які десятки років витратили на здобуття досвіду, от вони сьогодні в ущербі. А ці люди, якраз такі корупціонери, вони в фаворі. От коли це зміниться, тоді ми зможемо реально претендувати на НАТО. А насправді, скажімо так, фактор контролю над територіями нам ще нічого не гарантує. В 2008 році Ющенко літав в Бухарест, був повний контроль над нашими територіями. Тоді навіть з румунами домовлялися щодо контролю в морі окремих акваторій. Але на превеликий жаль, це не було гарантії. Тому я думаю, що потрібно шукати, потрібно реформуватися, змінюватися. І плюс НАТО теж зацікавлено в тому гібридному досвіді протистояння Росії, який в нас сьогодні є. Це треба конвертувати, це треба нагадувати. Але дійсно питання референдуму, скажімо, навіть не тільки референдуму, спочатку освітньої кампанії щодо референдуму. Бо референдум, це ж насправді теж, якщо його просто скидати людям на голову, це більше виглядатиме як політична маніпуляція. А чесно поговорити з країною про НАТО, мені здається, такого діалогу не було. Він завжди використовувався як маніпуляція, от чесно розповісти, показати переваги, довести доводи, поговорити про ризики. Мені здається, це потрібно.
Спасибо,
було в Польщі, в Румунії.
Спасибо вам. Николай Давидюк, український політолог і директор аналітичного центру «Політика». Не знаю, будуть ли от такі честные доводы, когда мы смотрим на ход нынешней избирательной кампании президента Украины, когда фактически нет такой дискуссии по главным темам, очень часто все подменяется просто-напросто какой-то формой и какими-то взаимными или односторонними, можно так сказать, какими-то упреками и какими-то призывами а не дискуссии по сути. Но это не тема нашей сегодняшней программы. Сегодня мы говорим о Международном форуме безопасности, который 11 и 12 апреля проходит в Киеве. И далее обсуждаем эту тему с Михаилом Бессарабом, украинским политологом. Михаил, приветствую вас.
Добрый день.
Михаил, на ваш взгляд, вот значит, на этом форуме выступал также и министр обороны Украины Степан Полторак. И он сказал, что уже вот даже сейчас наличие просто-напросто на противосовременных противотанковых средств на востоке Украины уже сделало Украину намного более защищенной. Даже не применение, а просто наличие этих средств на востоке в зоне боевых действий. На ваш взгляд, вот после проведения такого форума, после заявлений и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, министра обороны Украины, стоит ли ожидать Украине повышения уровня этой военной помощи для противостояния российской агрессии?
Насправді такі форуми задля того і проводяться, щоб доносити до наших західних колег і партнерів позицію України, побажання і вимоги українських політиків, українського громадянського, передусім українського громадянського суспільства. Цей форум теж був плідним на цікаві і навіть проривні ідеї. Дуже добре, що тут були присутні і представники західних, провідних західних сінтенків, і відомі дипломати, радники керівників західних держав. Дискусія була дуже змістовною, було високе представництво з українського боку. Розмови були не абстрактними, цілком конкретними, те, про що ви зараз, зокрема, наголосили на заяві Степана Полторака. От не менш предметним був виступ Олександра Турчинова, секретаря РНБО, який дав дуже чіткий аналіз ситуації з перерахуванням конкретних військових з'єднань Росії, кількості озброєнь, типів озброєнь, які Росія сконцентрувала на кордонах України і держав НАТО. Так само на виступі відкритті форуму Арсеній Яценюк виголосив промову, в якій фактично презентував своє меню зовнішньополітичної позиції, в якому були, я б сказав, інноваційні ідеї, які, скажімо так, обговорюються в експертному середовищі, але на такому високому політичному рівні на заходах такого рівня ще не виголошували.
Ви маєте в виду те, що необхідно ув'язувати урегулювання ситуації на востокі України, зв'язаної з російською оккупацией отдельных районов и аннексию Крыма.
Зокрема, це Арсеній Яценюк не вперше робить заяву, а щодо цього він і раніше робив заяви, але на цьому форумі ми вперше почули, наприклад, щодо необхідності поширення простору протиракетної, протиповітряної оборони НАТО на територію України, а щодо необхідності розміщення військових баз НАТО на території України, і ціла низка інших ідей, які обговорюється на експертному рівні, наголошую, але, скажімо так, які бояться, тобто до цих тем уникають на високому політичному рівні офіційні представники. Арсеній Яценюк виголосив це. Це дуже добре, тому що професійно-експертну дискусію між українськими і західними експертами увійшли нові пропозиції. І будемо вірити в те, що колись це все відбудеться. Я вже не кажу про те, що йшлось про надання ПДЧ Україні для вступу в НАТО, про необхідність прийняття України до ЄС. Це все відомі теми. Я перед тим наголосив на от таких цікавих, інноваційних і проривних пропозиціях.
Угу. Михайло, ще один вопрос. Вот также, это уже не со сцены, я так понимаю, в кулуарах. Министр обороны Украины Степан Полторак на этом Киевском форуме безопасности сказал, что мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, поскольку если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории. Уточнил, что украинские суда будут проходить через Керченский пролив, тогда тогда, когда к этому будут готовы военно-морские силы, будет поддержка международных партнеров Украины. Но это заявление было услышано, и причем не только на этом форуме, и не только в Украине. На него также отреагировали уже и в Совете Федерации соседней России. Вот Франц Клинцевич, да, он сказал, что Украина может хоть завтра направить свои корабли через Керченский пролив при соблюдении соответствующих процедур. Какие-либо другие варианты будут пресекаться Россией самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано. Это слова Франца Клинцевича, члена Совета Федерации России. На ваш взгляд, действительно ли Украина уже готова к тому, чтобы направить свои суда через Керченский пролив в Азовское море? И от чего это зависит?
Так, що стосується цієї пропозиції чи ідеї, намірів, я б сказав так, що це така суперечлива, як на мене, ідея. Справа в тім, що прохід через Керченську протоку має сенс, якщо є таке бажання провести українські військові судна через Керченську протоку, це треба робити лише за обов'язкової умови присутності військових кораблів НАТО або авіації НАТО. От тільки в такому випадку. На сьогоднішній день, якщо Україна знову піде на цей крок, це може, скажімо так, ми можемо повторити ситуацію, яку ми мали в кінці минулого року. От, і гадаю, що в цій заяві більше політики. Насправді, для того, щоб повернути вплив над Азовським морем, недостатньо там проводити через Керченську протоку українські судна військові, оскільки ми розуміємо, що співвідношення сил для того, щоб вирівняти баланс співвідношення військової присутності України і Росії в Азовському морі, Україні треба докласти величезних зусиль, так? І це, скажімо так, можливо, навіть непідйомні завдання для сьогодні для України. Тому відновлення присутності України в Азові і прохід через Керченську протоку можуть і повинні відбуватися лише в координації і в чіткій співдії присутності військових країн НАТО.
Спасибо вам за то, что уделили время нам и нашим радиослушателям. Михаил Бессараб, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». А мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер» и через несколько секунд перейдем к другим темам.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реали»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реали». Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реали», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реали».
Это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, и к нему присоединился Станислав Юрченко, который сейчас вас познакомим с самыми интересными моментами, которые, может быть, вы пропустили на сайте «Крым Реали».
Итак, приступим к рубрике, где посетители сайта «Крым Реали» начинают диктовать нам с вами, что же озвучивать в эфире. На первом месте нашумевшая новость. Порошенко ворвался в эфир 1+1, подаст суд Ткаченко. Подробнее о том, как генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко заявил, что вечером 11 апреля президент Украины ворвался в эфир без приглашения и что он собирается судиться с ним, вы уже слышали в начале нашего эфира. Так что перейдем сразу ко второму месту. Что там, Александр?
А на втором месте нашего ТОП-5 оказался видеоопрос от «Крым Реали». Зеленский или Порошенко? Кто фаворит крымчан? Ну, уже скоро второй тур выборов президента Украины, а «Крым Реали» и наши журналисты отправились на аннексированный полуостров, чтобы узнать, кому местные жители отдали бы свой голос на президентских выборах. Разные позиции, политические прогнозы смотрите в опросе.
Ну, это я бы не за того. Просто Зеленский молодой и даже не политик.
Не могу сказать. Ни один, ни второй доверие не внушает. Один актер, а второй... Вряд ли он будет политиком Зеленский.
Наверное, Зеленский.
А если бы у вас была возможность, вы бы за кого голосовали?
За Бойко. Наверное, клоун. Так кажется. А может и нет, а может и Порошенко выкупит все. Вы знаете, ни к тому не лежит душа.
Еще больше мнений крымчан на сайте Крым Реалии, а мы переходим к третьему месту, где уютно устроился дневной эфир радио Крым Реалии. Плохие водители или плохие дороги? В Крыму увеличилось количество ДТП.
Или плохие водители и плохие дороги.
Возможно. Дело в том, что по данным ГИБДД, за 3 месяца 2019 года инспекторы пресекли 6823 нарушения правил дорожного движения, а за аналогичный период 2018 года было 4386 нарушений. Почему же в Крыму возросло количество нарушений правил дорожного движения? С чем может быть связан рост количества ДТП? Что чаще всего становится причиной ДТП в Крыму? Ответы на все эти вопросы искала наша коллега Елена Римовская. Давайте послушаем, что рассказал ей Дмитрий Клевцов, вице-президент Федерации автовладельцев России, который считает, что количество правонарушений прямо связано с культурой крымских водителей.
Меня что поразило, это культура вождения самих водителей. Огромные участки дорог у вас на серпантине, где ограничение скорости, запрет обгона транспортных средств. Ты едешь там на самой грани, как у нас позволительно превышать на 19 км в час. Ты едешь там 69 км в час на ужасном серпантине, а тебе сзади начинают сигналить, моргать, обгоняют тебя по встречке. Смотришь, местный регион, то есть местные достаточно очень опасно водят. Но опять же, можно попробовать решить этот вопрос с помощью автоматических систем камер фотофиксации, но это дорогостоящие все вещи, и не факт, что это даст результат.
А на четвертом... Ты их садил, ты их поливал, эти наши дороги. А на четвертом месте еще один вопрос. Знают ли крымчане о российском дне Конституции? 5 лет назад, 11 апреля 2014 года, в Крыму приняли российскую, так называемую, Конституцию Республики Крым. С тех пор этот день стал на полуострове официальным праздником. Однако знают ли вообще об этой дате крымчане? Корреспонденты Крым Реали вышли на улицы Симферополя и спросили горожан, что им известно о российском дне Конституции Крыма. И знают ли они, что же празднуют 11 апреля в Крыму?
Честно говоря, нет.
Без понятия.
Понятия не имею.
Не знаю. Вы знаете, я иностранный гражданин.
Для начала, я не крымчанка.
Я из Якутска.
И какой у нас сегодня праздник?
День Конституции.
Нет, про Конституцию не знаю.
Вы знаете, что у нас есть такой документ?
Конечно.
А может хотя бы дату вспомнить, когда ее приняли?
Наверное, в 91-м, наверное. Еще при Украине, наверное, сразу же.
Где-то, наверное, в 53-м, нет.
Закрывает нашу рубрику читатель.
В 1853-м, наверное, может. Да еще до отмены крепостного права могли, в принципе, подаровать им Конституцию. Сразу Александр Македонский.
Снимаем с сайта опрос, записываем вас и возвращаем обратно.
Хорошо.
Закрывает нашу рубрику читательских симпатий еще одно видео. Наши мужья и братья держатся стойко. Крымчанки на суде в Ростове. В Ростов-на-Дону приехали жены рисованных фигурантов ялтинского дела Хизбут Тахрир. Женщины передали им продукты питания и средства гигиены. Давайте послушаем близких Арсена Джапарова, Рифата Алимова, Эмира Усина Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима Сирука, которые обвиняются в причастности к запрещенной в России исламской политической организации Хизбут Тахрир. Дальше Эмина Люманова, мать Рифата Алимова.
Мы приехали в Ростов-на-Дону по поводу судебных заседаний наших братьев и детей. 2 дня мы находились в судах, видели своих родных и близких. Держатся ребята прекрасно, ничего их не пугает. Молодцы. Огромный селям алейкум передают всему джамату, который неравнодушен, приезжает к нам поддержать нас вместе с ребятами. Получили девочки свидание.
Вот таким был топ-5, то есть самые популярные материалы на сайте Крым Реалии. Это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И далее будем знакомить вас с новостями... Будущего, наверное, да?
Нет, давайте еще немножко новостей.
Не, подожди, я понимаю, что дело в том, что какое будущее, например, мы можем рассказать, ждет древние курганы в Крыму. Да, их будут вредить, им будут вредить черные копатели. Почему мы делаем такой вывод? Потому что злоумышленники проводили незаконные работы в Красноперекопском районе и повредили объект культурного наследия, группу из 5 курганов. В частности, землекопы нарушили целостность 2 могильников и повредили сопутствующий культурный слой. Ход расследования уголовного дела контролируется межрайонной прокуратурой. Далее Олег Саргинов, заместитель Красноперекопского межрайонного прокурора.
Результатом проверки был установлен факт незаконных действий, выразившихся в поисковых, незаконных поисковых работах без соответствующего разрешения, без открытого листа, нарушение 73-го федерального закона Российской Федерации об объектах культурного наследия Российской Федерации.
Санкции статьи предусматривают штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Александр, я правильно понимаю, что все, что не вывезли еще в российский музей из уже найденного, может еще остаться в Крыму, но то, что могли бы найти, уже докопают.
Наверное. А с другой стороны, может быть, это черные археологи, они их выкапывают и отправляют на материковую Украину.
Интересная возможность. Есть еще новости. Новости настоящего, новости будущего одновременно. Все дело в том, что клещи атакуют крымчан. С начала года в Крыму зафиксировали уже 7 подтвержденных случаев из содового клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Крыму. При этом на аннексированном полуострове пока не зарегистрированы случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом. Большинство крымчан, контактировавшими с клещами, посещали городские парки, скверы, а также предгорную зону и леса. Ранее в Роспотребнадзоре призвали крымчан вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита. И я напомню, что в прошлом году в крымские больницы обратились 3000 человек из-за укусов клещей. Из них почти 1500 – это дети.
Клещевой боррелиоз, на самом деле, это очень такая нехорошая болячка, и желательно, вот когда вы этого клеща вдруг, не дай бог, найдете на себе где-нибудь, да, там, после посещения леса, то внимательно, ну, во-первых, его стоит отнести в санэпидемстанцию, а во-вторых,
то есть не просто его вытащить и выкинуть, да, вытащить, оставить,
напоить и отнести в санэпидемстанцию, и внимательно следить за местом укуса. Если будет такое покраснение и расходиться от него такие круглые, ну, в общем, как бы радиальные такие следы, то, скорее всего, это говорит о клещевом боррелиозе. Я ничуть не призываю к никакому самолечению, просто говорю, что внимательно, обязательно обратите внимание, это очень нехорошая болячка, и она, вот, как видите, уже по статистике встречается чаще, чем вот этот вирусный энцефалит, который раньше передавал, ну и сейчас, наверное, передается этот клещ.
Еще очень важно обнаружить, если вдруг вы заразились, обнаружить это как можно раньше, потому что чем дольше вы будете думать о том, идти или не идти к доктору, тем сильнее будет прогрессировать болезнь. Ее важно начать лечение на самых ранних стадиях. И у нас теперь есть новости завтрашнего дня. Вот мне прям очень интересна эта новость, Александр. Вы знаете, кого в России смогли оштрафовать?
Ой, Путина.
Нет, Facebook. Суд Таганского района Москвы назначил соцсети штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на российской же территории.
Ты знаешь, мне кажется, что Facebook может ежедневно платить и не разориться, это точно такой штраф. А может и не платить.
Ну, в материалах дела говорится, что в ходе переписки Facebook и Роскомнадзора представители соцсети объяснили, что данные не сегментированы по географическому признаку. Роскомнадзор это не устроило, а неделю назад был оштрафован Twitter. Все в том, что в декабре 2018 года Роскомнадзор сделал запрос в Facebook и в Twitter с локализацией данных. Как сообщил глава ведомства Александр Жиров, ответы не содержали никакой конкретики, поэтому в отношении Facebook и Twitter были составлены административные протоколы.
То есть они что хотят, да? Роскомнадзор хочет узнать, где находится тот или иной пользователь, например.
Вот откуда человек лайкнул тот или иной пост, насколько я понимаю, они хотят знать. А Facebook говорит, что он не представляет такую информацию, потому что ее у них нет, а собирать ее с пользователя они тоже не могут, вот, поэтому чем закончится их противостояние, непонятно, но можно послушать утренний эфир Катерины Некречи, где говорилось о том, как Россия собирается создать свой суверенный интернет.
Чебур нет. Да, дальше будем говорить про деньги. 3% жителей России оказались владельцами около 90% всех финансовых активов, вкладов и наличных денег в стране. Об этом пишет российское издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики и Внешэкономбанка. То есть, понимаешь, каждый 30-й где-то, вот можешь считать, в принципе, да, 30-й? Каждого 30-го, ну да, если 3%... жители России, это из 100, это приблизительно 3,3, так где-то получается. То есть каждый третий, у него, значит, должны быть деньги. И что там еще? Вклады, наличные деньги и финансовые активы, 90%.
Ну вот по подсчетам авторов исследования, всего в России живут 163 тысячи миллионеров и 1500 мультимиллионеров, чье состояние ценится больше, чем в 30 миллионов долларов. Ну, интересно, приезжают ли они на отдых в Крым?
Да, но смотри, да, вот по числу мультимиллионеров, по этому показателю, Россия входит в пятерку стран мира, но никак не по показателю средней зарплаты.
Да, зато 109 миллионов рублей могут потратить на бассейн. Именно в такой сумме обойдется ремонт бассейна в санатории Министерства финансов России Южный, который располагается в ялтинском поселке Форос.
Слушай, у меня есть предложение вообще такое. Зачем ремонтировать бассейн? Смотри, на крымских дорогах есть много ям. Можно просто заполнить их водой. Будет огромное количество бассейнов.
Каждому по бассейну.
Каждому по бассейну. Можно практически даже целевую какую-то программу, национальный проект сделать. И, да, и потратить на это дело не только там, не 109 миллионов рублей, там, а 109 миллиардов.
Отлично. И ведь наконец-таки в Симферополе тоже появится возможность нормально купаться.
Купаться и множество бассейнов. Ну и что еще у нас интересно?
Подделка на миллионы. Сотрудники полиции изъяли из магазинов на набережной Ялты контрафактной продукции на общую сумму 10 миллионов рублей. По крайней мере, так сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Весь товар они направили на экспертизу. Фальсификат выявили в магазинах, которые продавали товары известных торговых марок с признаками подделки товарных знаков. В магазинах отсутствовала товарно-сопроводительная документация. По данным МВД, сотрудники магазинов не смогли предоставить сертификаты качества и соглашения с правообладателями торговых марок. После проведения экспертизы товара последует привлечение руководителя организации к ответственности. Так вот, что это же это могло быть?
Это замечательная новость вообще. На самом деле, пока во всем, пока, по крайней мере, на материковой Украине ломают голову, как же сделать так, чтобы в Крым не поставлялись товары западных торговых марок? Да не надо ничего делать вообще. Как
сами
бы,
сделают.
Российские полицейские сами все сделают. Они сами будут изымать все американские, там, европейские и прочие товары на основании того, что они там являются контрафактными. Да, и у них нет документов на использование тех или иных торговых марок.
Может, они украинские товары подделывали?
Тоже интересный вариант. А это была программа, которую очень тяжело подделать. Программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». И у вас, для вас сегодня провели Александр Янковский, Станислав Юрченко
и Елена Римовская.
А мы прощаемся с вами до понедельника.